Фогель не нашелся, что ответить. Было очевидно, что женщина отказывается отдавать себе отчет, что происходит в действительности.
«Мы за ним наблюдаем», — успокоил ее спецагент.
«Однако дни идут, и Анна Лу наверняка проголодалась. Если этот человек под наблюдением, то кто же носит ей еду?» Впервые за свою карьеру, да и, пожалуй, за всю жизнь, Фогель утратил дар речи. На его счастье в этот момент появился Бруно Кастнер, которого предупредили, что творится возле его дома.
«Простите меня, я был на работе», — начал он оправдываться.
Потом взял жену под руку и повел ко входу в дом.
«И это все снотворные препараты, которые ей прописал психиатр». «Сеньор Кастнер, мне нужно, чтобы ваша жена, насколько это возможно, пребывала в здравом уме. Может быть, стоит пересмотреть дозировку?»
Он подумал о том, что СМИ могут воспользоваться состоянием женщины и приписать ей всякие необоснованные утверждения.
«Я поговорю с доктором Флоресом», — уверил его Бруно Кастнер, уже повернувшись к нему спиной.
Фогель остался стоять, наблюдая, с какой нежностью тот ведет жену домой. Потом снова взглянул на жемчужный браслет у себя на запястье. Стелла Хонор сидела на диване в гостиной скромной, но красиво обставленной квартиры. Диван был накрыт смятым покрывалом, то ли для того, чтобы скрыть потрепанную обивку, то ли наоборот, чтобы ее сохранить. Журналистка, как всегда, выглядела безупречно. На ней был серый костюм, а шею охватывал красный шелковый платок, завязанный узлом. В руке она держала микрофон. Телекамера увеличила границы кадра, и на экране появился еще один персонаж, обитавший в этой квартире и сидевший рядом. На этот раз одежда Присциллы не отличалась обычной бунтарской крикливостью. Она выглядела гораздо скромнее. На ней были хорошо отглаженные джинсы без единой прорехи и белая блузка. Из ушей исчезли гвоздики, а глаза были не накрашены. Без грима она смотрелась совсем ребенком и нервно комкала в руках платок. «Итак, Присцилла, ты можешь рассказать, как все было?» — ласково спросила Хонор. Девочка кивнула, словно сделав над собой усилие. «Я дежурила у дома Кастнеров, принесла Анне Лу шелкового котенка. Со мной были друзья. Случившееся нас всех потрясло. И вдруг я обнаружила, что мне пришла смс-ка. Она была от Мартини». Девочка запнулась, ей было трудно продолжать. Стелла Хонор поняла, что ей надо помочь. «А почему тебя это так удивило?» «Я уважала учителя Мартини, он был для меня нормальным человеком. Но после того, что случилось...» Хонор на этот раз не стала торопить девочку. Пусть слушатели вдумаются в ее слова. Она была мастером создавать напряжение. «Что же было написано в сообщении?» В точности, следуя указаниям, данным ей перед прямым включением, Присцилла вытащила мобильник из кармана джинсов и прочла текст. При этом и рука, и голос у нее дрожали. «Ты можешь прийти ко мне домой завтра вечером?» Снова повисла рассчитанная журналисткой пауза. Она заметила, что в левом глазу девочки блеснула слеза, но ей вовсе не было нужно, чтобы та разревелась. Пока не нужно. Чтобы дать Присцилле прийти в себя, она мягким движением вынула у нее из рук мобильник и поднесла его к объективу телекамеры. Нас часто обвиняют в том, что мы рассказываем только часть правды, манипулируя публикой. Но вот это не выдумка журналистов. Смотрите, это действительно посланная СМС-ка. Она какое-то время подержала телефон перед камерой, чтобы зрители успели прочесть сообщение на дисплее, потом снова обратилась к своей гости. «И что ты подумала потом, Присцилла?» «Сначала ничего, просто как-то это странно. А потом, когда по телевизору сказали, что полиция подозревает учителя, я подумала об Анне Лу и о том, что и со мной может случиться то же самое». Конор серьезно кивнула и накрыла своей рукой руку Присциллы. Это движение вызвало именно ту реакцию, какую ожидала журналистка. Присцилла разревелась. Конор ни о чем больше не стала ее спрашивать. Телекамера тем временем крупным планом показала лицо девочки. «Это всего лишь фантазия девчонки, которая умирала от желания попасть на телеэкран». Голос Мартини осекся от отчаяния. Однако его жена была разъярена как никогда. «Между прочим, эта девчонка стоила тебе работы. Ну и скажи на милость, что нам теперь делать?» За два дня до конца каникул и начала занятий директор школы вызвал учителя к себе и объявил ему, что он временно отстранен от преподавания и, что хуже всего, временно лишен зарплаты. «Как мы теперь оплатим расходы на твою защиту? Мы и так все в долгах, а ты еще вытворяешь глупости с ученицей, с девчонкой!» «Я хорошо знаю Присциллу. Этот смиренный вид, этот скромный прикид — всего лишь игра, спектакль». Спецагент Фогель наслаждался, слушая этот разговор в своем временном кабинете в раздевалке спортивного зала. На нем были наушники. Он сидел, задрав ноги на стол, и покачивался на стуле, сложив руки на животе. Идея напичкать дом Мартини жучками во время обыска пока не принесла никаких результатов. Однако теперь дело, пожалуй, сдвинется с места. Фогеля развлекала ссора между супругами. Это он убедил директора школы отстранить учителя раньше, чем интервью Хонор с Присциллой вызовет ярость у родителей и учеников. Эта ярость неизбежно падет и на директора. И он, бесчувственный бюрократ, дал себя убедить даже слишком легко. «Зачем ты послал это сообщение?» — напрямую атаковала его жена. «Она попросила меня позаниматься с ней декламацией. Но послушай, если бы я захотел ею воспользоваться, неужели я пригласил бы ее к нам домой? Как тебе кажется?» Клея Мартини помолчала, словно колеблясь. Потом снова заговорила со страдальческой ноткой в голосе. «Я с тобой знакома почти всю жизнь, а потому знаю, что ты прекрасный человек. Но я не знала, что ты настолько наивен». Фраза произвела впечатление взорвавшейся бомбы. И за ней последовало долгое молчание. «Ты достаточно умен, чтобы понимать разницу между двумя вещами. И добрые, и хорошие люди тоже могут ошибаться. Выходя из дому, я все время чувствую на себе враждебные взгляды. Мне все время страшно, что кто-то может сделать зло тебе или нам всем. Моника больше не выходит из дому. Она потеряла и тех немногих друзей, которые у нее были. Она не выдержит такого напряжения.
Фогель понимал, что происходит. Он сам это задумал. И он этого добился.
«Велики или малы твои ошибки», — продолжала Клея. «Я буду с тобой рядом столько дней, сколько мне назначено жить. Я это обещала, и я это выполню. Но твоя дочь не связана никакими клятвами. И поэтому я ее увезу подальше отсюда».
Фогель чуть не подпрыгнул от радости, но сдержался. «Ты хочешь сказать подальше от меня?»
Реплика Мартини прозвучала не как вопрос, а как горькая констатация. Жена ему не ответила. Потом послышался звук открывшейся и закрывшейся двери. Спецагент снял ноги со стола и пригнулся, прижав ладони к наушникам, чтобы лучше слышать, что происходит там в тишине. Мартини все еще был в комнате. Он слышал его дыхание, тихое, ритмичное. Дыхание человека, загнанного в угол. Он пока не мог отправить учителя на каторгу, но тот уже и так попался в капкан собственной жизни, из которого больше не вырвется. Фогель создал вокруг него пустоту.
Теперь, когда и жена, и дочь его бросили, он расколется, — сказал себе спецагент. Он человек конченый.
И тут произошло нечто непредвиденное. Нечто абсурдное и лишенное всякого смысла. Учитель принялся напевать. Тихонько, вполголоса. И это веселье никак не вязалось с тем, что только что произошло. Фогель изумленно вслушивался в странную песенку. Песенка была детская. Он с трудом уловил несколько слов. В песенке говорилось про девочек и котят.